Ну вот о том, что в современной земной церкви на эту тему не говорится почти, вот я сейчас вам хочу предложить несколько отрывков прочитать, попробовать обсудить их, и чтобы нам посмотреть, действительно вот эта работа сегодня в земной церкви проводится, действительно есть у земной церкви такой опыт, опыт аскетической борьбы, знания прежде, потом и реальный опыт, а потом, чтобы по этим опытам нас могли насыщать, нас, простых овец и стада. Вот первое, что я хочу прочитать, это слова святейшего патриарха Кирилла. Святейший патриарх Кирилл говорит об аскетике, оказывается. Это очень радостно. Появилось такое выступление, где он трижды упоминает слово аскетика. Вот мне это внушает надежду. Мне это внушает надежду. Если это слово не вытравили еще совсем, как слово ересь, его просто убрали вообще, его сейчас нельзя употреблять, оно как матерное какое-то вообще, нельзя. Вот аскетика, я думал, тоже уже вытравили. Нет, святейший патриарх употребил трижды в одном выступлении. Я вот это выступление встретил, сейчас вам его предложу, и попробуем оценить, насколько вот это упоминание об аскетике, оно соответствует тому, какова есть аскетика в самом деле. Чтобы нам понять, вот этот аскетизм, о котором нам все-таки сказали хотя бы однажды, он насколько соответствует той практике, которую изложил святитель Игнатий Принчанинов в своих аскетических трудах. Чтобы, сравнив, нам прийти к правильному выводу, ждать ли нам возрождения все-таки, возрождения вот этой практики покаяния, аскетической практики, борьбы со страстями, ждать или все-таки не ждать. Вот. Ну, давайте прочитаем. Значит, это слово святейшего патриарха Кирилла о сложностях семейной жизни священнослужителей. Оно, по-моему, так и заглавлено: «Матушка и дети должны быть в первых рядах паствы своего батюшки». Слово сказано на епархиальном собрании города Москвы, прошедшем 21 декабря 2018 года, о семейной жизни духовенства. То есть эту тему уже поднимали кто-то из архиереев московских на собрании, они прямо там, был сделан доклад, и были приведены правдивые факты, что происходит в семьях священников. Факты откровенные, открытые. Сколько семей разрушилось, в скольких семьях случилось то-то и то-то и то-то, сколько семей священников терпят реальные бедствия, ну и так далее. В общем, было позволено одному священнику из епархии сделать такой доклад. И он этот доклад делает, за столом сидит рядом архиерей, епархиальное собрание. Слова очень такие жесткие, очень открытые, очень правдивые. Они, в общем-то, ну, в некотором смысле даже потрясают. Но не только этот факт вынудил святейшего патриарха говорить на эту тему. Еще был один ужаснейший факт. Это, по-моему, осенью тоже 2018 года, когда священник убил свою матушку. Убил, нанеся 7 ударов ножом. Закопал ее в лесу и хотел скрыть свое преступление. Вот после этого трагического события уже замалчивать вопрос было невозможно. То есть это событие потрясло. Потрясло многих, кто знал это все. Если кто-то подробности хотел бы более четко увидеть, это на сайте Аминь. Например, я вот там читал статью. Владимир Петрович Семенко на сайте Аминь. Забыл имя этой матушки, а название — «Бедная Аня», что ли. Имя ее Анна вроде бы была. По подобию как «Бедная Лиза» из классики. Значит, ну вот, почитаем эти слова. Раз такие серьезные события произошли, говорить на эту тему все равно пришлось. И вот как это звучало. Благополучная семейная жизнь, возрастание во взаимной любви – это христианский подвиг, аскетическая и, в нашем случае, пастырская задача. Итак, действительно, святейший патриарх Кирилл упоминает здесь аскетику. Действительно употребляет вот этот термин, который чаще всего уже не звучит нигде и никогда, ни на каких уровнях. Итак, это подвиг, он говорит справедливо, аскетическая и, в нашем случае, пастырская задача. Только вот я бы сказал здесь, что не семья понуждает человека заниматься аскетикой, а естественная необходимость в понимании спасения заставляет человека заниматься аскетикой. И при этом семейные отношения на основе вот этих аскетических понятий, на основе веры, на основе покаяния, они будут строиться более правильно. По крайней мере, в любых инцидентах, которые случаются в семьях, если сами супруги не могут разобраться, здесь речь идет даже о священниках, ну и нам, мирянам, также. Если супруги не могут разобраться во взаимных отношениях друг с другом, и конфликт продолжается, то нужно искать третьего человека, который на основе покаяния, с учетом аскетики, знаний, практики аскетики, сможет объяснить, кто в чем виноват. И если этот человек будет в уважении и авторитете у этих двоих обоих, то тогда такой человек сможет им объяснить, в чем каждый из них по отдельности ошибается, и что каждый в себе должен поправить, что каждый в себе должен признать грехом, так чтобы была возможность, свое исправляя каждому, примириться в конечном итоге. Потому что абсолютно правого ни одного не бывает обычно. Но даже если и один прав, точно прав, а второй полностью не прав, то второму-то все равно нужно объяснить, в чем он ошибся. Какую заповедь он нарушил, какой страсти он здесь потакает, какую жертву дьявола он здесь принес. И вообще напомнить ему о спасении, что за все же придется давать отчет. И поэтому, если человек желает или думает о вечности, то тогда такому человеку вот эту ситуацию, это событие нужно разобрать с точки зрения наличия собственного греха, признать грех, раскаяться. Но если грех признан, тогда простить другого человека ведь легко, да? Если свой есть грех. Или примириться, или уступить, или изменить свою позицию. Вот насколько с точки зрения вечности удобно рассуждать о всех земных проблемах наших. Если мы думаем о вечности и хотим спасаться, а в ад не хотим, при этом по-другому скажем, то мы должны грехи признавать грехами, стараться не грешить. Если согрешили, то хотя бы каяться в этом. И признавая свою вину, ближнему отпускать его грехи. А зачем ближнего-то прощать при этом? Но я согрешил, я признал свой грех, я покаялся. Только еще и ближнего надо простить. А зачем его-то прощать? Опять по закону, да? Если я хочу, чтобы мне мой грех был прощен, то я ближнего-то обязан простить. Потому что закон иначе будет работать против меня. Если вы не прощаете, сказал Господь, то и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших. Ну вот так. Если человеку показать, какие у него грехи вот в этой ситуации, или напомнить ему грехи из прошлой жизни, то для прощения вот этих грехов вот попущена вот эта история. Неприятная, обидная история, болезненная история. Но мы же хотим прощения своих грехов? Хотим. Хотим. Ответ должен быть такой. Спасение хотим или нам все равно, или мы в ад собираемся? Нет, верующие говорят, в ад мы уже не хотим. Ну тогда что? Тогда же надо прощать, чтобы Господь простил вам, если вы свой грех признаете. Признаем. Значит, прощать. И смотрите, раз в человеке происходит какая-то странная перемена, сначала в уме человека, выстраиваются правильные понятия, которые только что разрушил бес. Вот бес почему нас заставляет согрешить? И получается у него это? Потому что мы теряем эти понятия. У нас они не твердые, они не точные. Они вот только их выстроил, кто-то нам помог, и тут же бес дунул, как пыль на столе, и сдул опять это все. Как пыль на столе, оно не укореняется у нас. Долгие годы не укореняется. Что мешает укореняться новым правильным понятием о спасении? Что мешает? Давайте экзамен. Ну что мешает? Мешают страсти. Потому что любые теоретические понятия, как бы они ни были точны и правильны, они находятся в области ума, знаний. Знания – это еще мертвые знания. Это еще не жизненные знания. Это семя, которое еще лежит, оно должно прорасти, оно должно укорениться. Куда оно укореняется? Вот в умом знание приняли, это знание. Куда должно укорениться? Вот видите как, ну все, экзамен на отлично сдается всеми практически. Да сколько уж раз так говорить, да? 100, 200, 300? Надо запомнить, конечно. Итак, укорениться оно должно в сердце. Если корни пустят в сердце это знание, его уже так вот не сдуешь со стола, как пыль. Оно будет работать. И бесу уже не так просто вырвать. Опять же, отцы приводят пример. Вот растение слабенькое, молоденькое растение. Только еще оно укоренилось. Легко его выдернуть, правда ведь? Легко выдернуть. Даже здесь еще результат слабоват, маловат. И бес, при определенной его хитрости, там, изнутри нас, он же даже не извне действует-то, через наши же страсти действует изнутри нас. Он нас заставляет выдрать это только что начавшее прорастать еще растение вот этих правильных знаний о спасении. Сами же выдергиваем и выкидываем под его руководством. А потом делай с нами опять что хочешь. Знания потеряны, даже знания. Действие страстей так активно бывает там, в сердце, натренированных страстей, что они, эти страсти, что делают с умом? Помрачают, действительно помрачают ум. В момент действия страсти человек не понимает вообще. Он вообще все забыл. О Боге забыл, о вере забыл, о спасении забыл, о Баде забыл, о злых духах забыл. Ну, все забыл человек и сделал как обычно. Вот насколько власть страстей в нас велика. Вот пока мы не начнем вот эту работу, мы даже не поймем, насколько мы в рабстве-то и в плену. Нам даже переживать не о чем. Вот люди ходят годами и говорят, нет сокрушения сердца. Нет страха Божьего. Вот никак ничего не получается. Холодные знания, холодная вера. Оглашение послушали? Да, оглашение послушали. Совсем согласны? Совсем согласны. Вера мертвая, говорят. Сердце каменное. Так работать-то начните. Работать начните. Так а человек говорит, ну что у вас тут все бла-бла-бла? У вас тут все бла-бла-бла. Я говорю, ну только знания это же нужны. Но вы по этим знаниям надо начать работать. Начните делать. И дальше вы увидите, как у вас... Все время сбои, 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 сбои. Вы же уже знаете, какие грехи, знаете свои страсти. Дневник уже тоже проходили. Вас это не беспокоит? На сегодняшний день не беспокоит, говорит человек. Вот так. Не беспокоит. Там сердце камень. Там мощно забаррикадировался злой дух, управляющий нами всю жизнь, а потом мы с ним еще и родились, построил эти вавилонские стены, и все. И не пробьешь вот эти вот стены. Долго надо ходить, вопить и вопить и вопить. Но если не делать практически ничего, то есть не замечать грехи, не признавать грехи грехами, не пытаться с ними бороться, ведь только же попытка борьбы, она вынуждает нас признать, что я не могу, у меня не получается. Опять сорвался, опять наругался, опять претензии выдвигал, опять спорил, опять требовал свое, настаивал на своем. Опять все были виноваты, а я один, значит, обижен, они все плохие, я хороший, я сужу всех. Ну вот традиционное такое вот поведение гордого человека, в самомнении пребывающего, вот такой вот, я привык, говорит человек, так живу, всех построил дома, все должны слушаться. А он такой духовник, игумен в семье, всеми должен управлять. Ну, конечно, сердце будет каменным. Поставь себя служить им. Вот возьми и поставь себя им служить. И завопишь в первый же вечер. Потому что эти все обрадуются, что ты стал послушным. И тебе зададут 300 заданий в час, сколько ты им раньше задавал. И ты вот когда побегаешь, ты поймешь, что это невмоготу невыносимо. А если этого не можешь сделать, ну, в каком-то состоянии, в состоянии, пригодном для ада, ты ж смириться не можешь, терпеть не можешь. Тебя прорвало, и ты опять орешь, чего на меня все насели. Вот и все. А чтат? Ада не боюсь, говорит человек. Видите, каменное сердце. И вот ходит по кругу, душа такая, ходит по кругу, а пробить этот камень не может. Вот результат многих лет греховной жизни. При внешнем благополучии, при внешнем приличии, при внешней культуре, при внешней добросовестности, при внешней ответственности, при внешней образованности, при внешних должностях. Но все хорошо, все хорошо. По житейскому все окей. А в духовном большой минус. Ноль-то не скажешь, большой минус. Вот как теперь выбираться? Сколько времени еще осталось? И вот нам нужны какие-то внешние потрясения, которые бы заставили нас. Вот это то самое промыслительное смирение, которое понуждает нас начинать думать об этих вещах, думать о смерти, по крайней мере, и понимать, что вот если сейчас помереть придется, то на суд же явлюсь. Но там что, гарантированно ад? Если здесь, на земле, от этого страдания так тяжко, то там, в аду, если говорят, что в 1000 раз хуже, примерно, конечно, говорят, никто не измерял точно, в 1000 или в миллион, как там-то я буду терпеть? И хотя бы это начинает понуждать человека рассуждать. Хотя бы рассуждать, и начинается первый трепет. Трепет начинается не по причине духовных знаний, а по причине чего? По причине боязни за свою шкуру, да, да. Помру же. Вот что нам надо. Нам нужна вот эта внешняя вибрация, вибрация, связанная с нашим телом, вибрация от горя, от страданий, от какой-то беды, от болезни, чтобы эта вибрация на теле, болезнь, она передалась и куда, эта вибрация? Душе, сердцу. И когда там начнется вот эта вибрация, то там где-то вот то ли трамбуется как-то это содержимое сердца страстей. Знаете, мешок полный насыпали, да, полный, вот уже класть некуда. Потом берут его и трясут. Кто-нибудь делал так? И оно там утрамбовывается в мешке. И раз, сверху место остается. Знаком кто-нибудь с таким, да? Вот так. И вот если так трясти мешок, то там появляется немножко места. И вот в этом месте может появиться, если на сердце перейти, уже хотя бы маленькая прослойка для благодати, для благодати. Вот потому и ценно это промыслительное смирение, потому святой Григорий Синаит и говорит об этом как об учении Церкви. Это не просто так, это важнейший момент в учении Церкви. Добровольно не хотим, добровольно не нравится нам, не надо, некогда, все откладываем и откладываем, то до пенсии, то до 80 лет, то еще до какого-нибудь времени там. До гробовой доски, в общем, откладываем. Когда уже человек ничего не слышит, ничего не видит, ничего не понимает, говорит, о, пора батюшку звать. Пора батюшку звать. Включили сирену, батюшка все бросает, несется, значит, там на скорой помощи на своей, на красном автомобиле, врывается в квартиру, задает вопрос, а человек уже лежит и глазами даже не хлопает. Вот так, просто открытые глаза. Видно, что живой? Да, живой еще. Он ничего не понимает уже. И что-то надо сделать, говорят. Родственники заботу проявили. А он сам-то хоть хотел, батюшка спрашивает, он ничего никогда не говорил, говорит. А вы зачем позвали? Ну как, надо же последний долг умирающему дать. Мы считаем, что это благо для него будет. Сделайте что-нибудь, батюшка. Что-нибудь сделайте, чтобы благо ему было. Такой хороший был человек, и начинают хвалить умирающего. Как он нас любил, сколько он нам всю пенсию до копейки нам отдавал. И всякое-всякое такое доброе вспоминают о человеке. А кто грехи этого человека назовет? А кто веру за него исповедует? Это же не младенец до 3 лет или до 7 лет, когда крестный за него отвечает. Это же взрослый человек. Сейчас придумали такую теорию. Надо приравнивать стариков к кому? К младенцам, говорят. Ну, это интересно, слушайте, вообще эта теория. Откуда свалилось вообще такое? Старик лежит уже, ну, то есть, извиняюсь, говорить, если более прилично, пожилой человек уже умирающий, не понимающий уже ничего из ума выживший, говорят, к нему надо относиться как к младенцу. Как это, как к младенцу? То есть, значит, грехов нет у него. У младенца до 7 лет, по традиции считается, грехов нет. Вот они пакостничают там, что-нибудь вытворяют, не знаю чего там эти детки, и им пока все прощается. С них исповедь даже не требуется. Считает, что раз ум еще несовершенен, то ребенок не может до конца осознавать степень вины в том или ином своем деле, в проступке. Грех еще не может понимать и каяться не может. Хотя детки изображать уже умеют из 5 лет, из 3 лет. Да что детки? Собачата порой напакостничают что-нибудь, собачата. И хозяин начинает ругать собачонку свою. И та так съежится, хвост прижмет. Голос. Она чувствует голос хозяина и понимает, что сейчас ее могут стегануть или тапком ей дать, да? Она скулит, 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 возле ног трется, 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 типа не бей меня, не бей меня, я исправлюсь, я больше не буду. Все сейчас то же самое сделает. Ну так, да, даже дети, они в какой-то мере уже могут понимать и учить надо ребенка до 7 лет этому всему, учить надо этому всему. Как только начинает сознание работать с 3 лет, надо учить уже, что является грехом, что это делать нельзя. И именно с позиции веры говорить об этом, чтобы к 7 годам у него уже сознание сформировалось, он спокойно пошел бы на исповедь. А там батюшка добрый скажет, ой, да что еще с него взять, да пускай еще годик походит. Пускай годик походит без исповеди, пускай подходит только, я благословлю и все, пускай причащаются. Что батюшка, почему так делает? Ну, с 7 лет вроде как уже традиционно-то надо бы у ребенка исповедь принимать. Но он же понимает, ну какая это будет исповедь у ребенка? Кто его готовил-то? Это батюшки напряг. Напряг. Надо ребенку что-то спросить его. Родители же не готовят его к исповеди. Ребенок грехов своих не знает. И батюшка должен разыгрывать тут какой-то спектакль. Ну как ты себя вел? Слушался, не слушался? Надо же ласково с ребеночком, чтобы его не оттолкнуть. И вот такая вот профанация исповеди. А почему родителям-то не приготовить ребенка? С 3 лет начинать готовить и к 7 годам, чтобы он уже печатными буквами написал свои грехи и пришел бы на исповедь. А дома разобрать бы эти грехи уже-то, помочь ребенку раскаяться в них, как-то убедить его, что надо же исправляться уже с вечера, ты хотя бы уже не греши так. Ты же завтра пойдешь на исповедь, ну как-то простимулировать его. Они с вечера не грешат, а на утро перед литургией обязательно то же самое сделают. Знает кто-нибудь такую практику детскую? Практика замечена. Родители, которые начинают заниматься со своими детьми, с вечера готовят их к исповеди. Все серьезно, все основательно. Грехи разобрали, поговорили, какие тут заповеди нарушаются. Вспомнили примеры из Священного Писания, из Ветхого Завета. Там. Все вспомнили, ребеночку сказали, ребеночек сидит, вздыхает, как взрослый человек, как будто бы кается. Да. Каюсь, да. Поклоны поделаем, давай вместе поделаем поклоны. Ну все сделали по форме правильно. Утром встают, Ребенок все забыл, родители торопятся, все на бегу, беготня, хлоп, тут же бес под ножку поставят. С утра обязательно поссорятся, что-нибудь позавидуют, друг у друга отберут, когда их там семеро, можете себе представить? Семеро. И все такие вот, все вот такие. То там невозможно просто за ними уследить. Народ стоит в храме, молится, наконец приходит семья, семеро детей. Народ оборачивается, там шумом вваливают в двери храма, говорят, ой, опять эти пришли, кончили молиться. И вот эти начинают там порядок наводить в храме. О, как! Вот попробуй их вот так, приготовь к исповеди, попробуй их научи грехи свои осознавать, попробуй их научи каяться. Спектакль могут разыграть, если папа строгий. Через минуту повторить то же самое. Но работу-то надо начинать. Работу надо начинать, чем раньше, тем лучше. А если вообще ее не начинать, то когда она вообще там у него, в чем проявится? Он сформируется вот так, сформируется в самом-самом отрицательном таком виде. Так вот, стариков к младенцам нельзя приравнивать, потому что дети, они еще если и грешат, то неосознанно, и с них исповедь не требуется. И даже знания верующего у них могут быть такие, так сказать, туманные несколько. Догматы с них трудно спрашивать. А вот человек, который жизнь прожил, ему за 80 уже, и у него смертных грехов серия целая, и страстей развитых там вот все полностью, сердце занято вот этими грехами, страстями, смертельными болезнями души, и такого признать за младенца, как безгрешного, это какая-то логическая ошибка. Логическая, если логическая. Это какое-то ужаснейшее заблуждение. И так без исповеди такого человека признать младенцем и причастить его, ну, я не знаю, как это батюшка будет отвечать потом на суде. Были случаи до революции, когда причащали умерших, когда крестили умерших. Вот даже такие были случаи в истории церкви. Вот до чего доходило непонимание вообще сути и смысла таинств, когда требуется вера человека, вера, выраженная явно своим языком. Требуется признание своей греховной жизни, требуется признание необходимости во Спасителе, во Христе, признание хоть основных понятий веры, хоть какие-то признаки перемены жизни. Надо же человека готовить, и недаром раньше готовили людей год. А то и больше, если не готов был, его и на второй год отправляли. И крестили только два раза в год. А все это время народ готовился, группами готовился, оглашения проводили, учили правильной христианской жизни, спрашивали, как изменилась жизнь. Вот, ну, нормальный был контроль. В древней церкви, там далеко, так далеко, что уже забыто напрочь вообще. Итак, пастырская задача не просто в том, чтобы семью свою создать на основе аскетики. Пастырская задача в том, чтобы аскетику знать, жить по-христиански, вести вот эту внутреннюю духовную брань и на этом основании и семью свою строить. Вот надо бы вот так было поставить дело. Тогда в этой семье будет общее основание, и если на этом общем основании удастся договариваться и определять, кто прав, кто виноват, то вот это и будет постепенное строительство в борьбе лично над самим собой. И тогда уже не ближних исправлять в первую очередь хочется, а себя. Потому что понимает такой человек, что вот его личные грехи, они разрушают семью-то. Личные грехи самого человека. Не они виновники, домашние и ближние. Они провоцируют просто мои страсти. Вот так надо понимать. Они своим поведением, они не святые люди. А были бы и святые, они меня грешника спровоцировали бы. Может такое быть или нет? Да запросто мои страсти, моим страстям не понравится поведение святого человека. Он будет по своему намерению сердца поступать, с точки зрения добродетели, по его понятиям, как угодно и Богу будет делать, меня это будет возмущать просто, возмущать. Потому что по моим понятиям так нельзя. А мои понятия на чем основаны? Вовсе не на Евангелии. Вот и все. Почему? Потому что я Евангелие даже не знаю. А он по-евангельски поступает. Ну, так заповедь говорит. Угодно Христу делает. А я вот не знаю заповеди. И меня его поведение будет раздражать, возмущать, обижать будет. Он меня может обличить прямо, открыто, с любовью обличить. Я же эту любовь не могу понимать. Мое сердце не воспринимает эту любовь. Подобно тому, как если меня кто-то уколет иголкой, я в ответ много чего могу сказать и даже сделать. А если уколет кто? Медсестра в больнице? Когда я сам туда приду, сам, на прием к врачу, попрошу назначить мне лечение, потому что мне очень плохо, я болею, мне очень плохо, я уже не знаю, как жить, я работать не могу. Я выпрошу себе лечение, врач назначит эти уколы, я сам приду, штаны сам себя спущу. С улыбкой скажу, воткните мне, пожалуйста, укольчик очередной, так нуждаюсь. И воткнет медсестра, и никаких обид, да? Никаких обид. Но почему я не обижаюсь на медсестру? Ну, мне это надо, да? Я понимаю, что мне это надо. Вот так и при наличии святых людей нужно понимать, что их обличения нам нужны, их наставления мне лично нужны ради моего спасения. Я больной, я погибаю. Я уже от своей жизни сам устал, от своих постоянных сбоев, ошибок, грехов, которые уже признаю, понимаю, а сделать ничего не могу. Я говорю, ну помогите, ну скажите мне в конце концов, что они из меня прут-то без остановки-то? Ну почему я с ними ничего не могу сделать? Не с ними, а сам с собой уже человек говорит, ну научите, ну объясните, я буду стараться выполнять. И тогда, если будет обличать такого человека какой-нибудь опытный христианин, он, конечно, стерпит, он, конечно, примет. Он, конечно, без обиды это все перенесет. Вот такая вот разница. А если я не такой, если я спасаться не хочу, если я считаю, что я самодостаточный и совершенный, и появится такой святой, который что-то скажет. А некоторым голову отрубали за такие слова. Бывало дело в истории, да? Бывало дело. И в истории гражданской бывало, и в истории церковной бывало. И в Священном Писании кое-что про это сказано, да? Сказал предтеча Господень Иоанн царю, нельзя тебе иметь жену брата твоего. А дальше все так устроили и разыграли, что потом царь вынужден был дать приказ, чтобы отрубили голову. Вот и все. За что? Обличать, говорят, не надо было. Надо же понимать, кому говоришь. Это ж царь. Ну как теперь святым быть? Молчать? Язык прикусить, да? Язык прикусить и молчать. Мы бы сейчас совет сразу дали ведь, да? Зато мы бы спасли жизнь Иоанну Предтече, правда ведь? Спасли бы ему жизнь. Мы бы свой дельный совет житейский бы дали. Что, молчи, ну их всех туда. Ты нам нужен. Вот ты, мы так твои проповеди нам нравятся. Ты так хорошо нас обличаешь, у нас даже сердце трепетать начинает. Не ходи, не говори им ничего. Ты нам здесь нужен. Кто так говорил Господу Иисусу Христу? Петр говорил. Петр говорил. Благ ты, Господи, да не будет тебе такого, ну то есть мы тебя так любим, ты нам так дорог. Не надо, Господи, идти на это все, на эту жертву, на этот конфликт с фарисеями, не надо. Они злобные, они агрессивные, они что-нибудь сделают обязательно. И услышал совсем неприятный ответ. Отойди от меня, сатана. Вот так. Сатана. Не потому, что апостол Петр сатаной стал, а потому что взгляды сатаны начал навязывать Господу Иисусу Христу. Взгляды человеческие, взгляды плотские. А все плотское, человеческое, кровяное, оно одновременно какое еще? Страстное, да? На страстях основано. Еще и бесовское. Еще и бесовское, говорит святитель Игнатий, потому что где страсти, там и бесы. Так если так, правильно Господь ему сказал? Отойди от меня, сатана, да? А бесы все приспешники сатаны, слуги его. Но все же... Все абсолютно точно. Вот так и нас надо проверять. Мы способны вот это выдержать, способны согласиться, вот эту правду. Или сказать правду, боясь, что, может быть, мне после этого достанется что-то, может, не стоит говорить. Но действительно, человеку, который не нуждается в этой правде, говорить-то нечего. Не обличай безумного, наживешь себе врага.